Как у вас обстоят дела с чтением Священного Писания? Все суперски? Так, давайте с тебя. Где твоя бумажка? У тебя все здесь, на месте?
Ну, я не записывала.
Как не записывал? Ой-ой-ой-ой-ой. Ты не записывал? Очень плохо. А ну ты читал сколько дней?
Я 5 дней читал.
5 дней?
Да.
Хорошо. Лучше, чем 4, но хуже, чем 7. Да? Так, как у тебя дела с чтением?
Все нормально.
Все не читал? И записывал? Как у вас?
Я все дни читал и записывал.
А где Кирилл? Что? А что он там делает? Ой-ой-ой, бедняга. Так, ну, Женя.
У меня листочек дома и что
ли, не 5 дней. Не дней 5, ты должен открыть, сколько ты читал? 5 дней. 5 дней. Ну, как бы 5 дней, вот знаете, вот если бы мне это сказал 4 дня читал, я бы разразился целой тирадой ужаса. Как так? 4 дня в неделю читал Библию, это очень мало. 5 дней, ну, как бы на пределе. 6 дней хорошо, 5 дней, 7 дней отлично, но 5 это уже прямо на пределе. Настя?
6 дней.
Почему 6? Ты забыла? Уснула?
Почему? Спала.
Не успела. Понял. То есть ты делал. 12 часов уже, да? Пожалуйста, Лена.
2 дня пропустила.
То есть ты читала 5 дней, да?
Ну, да.
Так.
Ну, все дни читала.
Все дни читала. Отлично, молодец.
2 дня пропустила.
То есть тоже 5 дней. Хорошо, Надя?
6 дней
читала. Отлично. Гаюша?
7.
Все 7 дней читала? О, молодец. Очень хорошо. Это компенсирует твое сегодняшнее опоздание. Отлично. Давид?
6.
А почему ты один не пропустил? Ну ты уже не бед?
Да я так в 12 часов очнулся, я уже спать захотел.
Ну да. Кстати, вот я говорил вам секрет успешных людей, да? Успешный человек — это тот человек, который делает в начале...
Важные
дела, да. То есть важное дело — почитать Библию. Утром проснулся, почитал и все. Паша?
7.
Молодец, отлично.
7.
Ну, подожди. 4 дня читал Библию. Ой-ой-ой, вообще тоска. Но знаешь как, тебе простительно, потому что только пришел подростки, ты еще как бы не можешь войти в этот режим. Но ты должен ходить. Вообще, 4 дня это просто на грани, я не знаю, мне кажется... Кто читает Библию 4 дня?
Ну, я это забываю.
Мне кажется, такие супер-супер неверующие люди читают Библию 4 дня. Знаешь, шучу. Хорошо, значит, ты 4 дня. Тимофей?
7.
А ты, Богдан?
6, и сегодня еще прочитаю.
6, и сегодня
еще будет 7?
Ага, ну, все равно. Хорошо, молодцы. Надеюсь, вы записываете тексты, которые вы читаете, да? Вот сюда, вот листочек. Ну хорошо, сегодня мы с вами поговорим об такой важной теме. Это притча о горчичном семени или притча о горчичном зерне. Или притча о семени, которое было посеяно и растет. Помните, да? Вы должны были ознакомиться. Я сейчас раздам вам эти листочки. И в конце я хочу показать вам парочку таких вот видеороликов интересных. Но сначала мы с вами немножко порассуждаем. Так, пожалуйста. Пожалуйста. Вот только что закрыли. Жалко, да? Давай немножко подождем. Итак, друзья, притча о горчичном семени. Включился свет. Я думал, что свет по всему дому выключился. Да, было бы при свечках. Итак, притча о горчичном семени. Друзья, в общем-то, здесь эта притча приведена, но при распечатке я там что-то не усмотрел, и концовка обрезалась. Из-за Евангелия от Матфея, она записана немножко в другом варианте, чем Евангелие от Марка. Я не знаю, как вы дома читали, по какому Евангелию? От Марка, наверное, да? Или вообще не читали? Давайте я вам прочитаю ее. Внимание, прочитаю. И мы немножко порассуждаем. Мы с вами сегодня говорим, продолжаем тему о Царстве Божьем. И мы говорили о том, что Царство Божие — это отдельное государство. Помните? Женя, ты здесь? Мы говорили с вами о том, что Царство Божие — это отдельное государство. Что это как бы, ну как Россия там, или как Соединенные Штаты, только это вот Царство Божие. Такое отдельное государство с отдельными границами. О границе Царства Божьего когда-нибудь мы с вами тоже поговорим. Мы говорим о том, что есть закон определенный, и что в Царство Божие можно определенным образом войти. И каким образом можно получить гражданство в Царстве Божьем?
Родиться
свыше. То есть, кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. И потом мы стали с вами говорить о том, что Царство Божие чему-то подобно. То есть, у него есть некоторые подобия. То есть, Христос приводит несколько притч, которые напоминают, или точнее показывают, чему Царство Божие подобно. И вот одно из таких подобий — это Евангелие от Матфея, 13 глава, 31 и 32 стихи. Так, где это? Вот. Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Итак, друзья, Царство Божие подобно семени, маленькому семечку, маленькому зернышку, горчичному. Оно, говорит, меньше всех семян других, да? Ну, я тут информацию интересную нашел, что горчичное семя, это на самом деле не самое маленькое зерно, которое можно встретить в мире. Бывает и меньше горчичное. Это, например, семя кипарисового дерева. Но просто на Востоке, в то время, когда Христос говорил эту притчу, то чаще всего использовалась эта поговорка, что меньше, чем горчичное семя. Но, знаете, в каждом языке есть какие-то поговорки определенные, да? Например, там, шило в мешке не утаишь, говорят. Почему у нас шило в мешке не утаишь? А гвоздь в мешке утаишь? Но почему-то говорят именно шило. Или, например, говорят еще какие-то вот такие вот пословицы, там, пока рак не горит, не свистнет, говорят так. Что это означает пословица?
Когда ты сделаешь, то уже...
Ну, много других делов. Да, много других. Пока рак на горе. А почему рак именно? Почему никакой другой?
Потому что рак очень медленный.
Ну и рак вообще не свистит, да? Он, наверное, свистеть вообще в принципе не умеет. Вот. Ну, вот такие пословицы. И вот в древности, вот во время жизни Иисуса Христа, была пословица «меньше горчичного семени». Или, вернее, как маленькое горчичное семя. Ну вот, например, иудеи говорили о капле крови. Что капля крови, она такая маленькая, как горчичное семечко. То есть, как бы оно, конечно, больше, но сравнивали. Или, например, когда они говорили, что человек нарушает обряд, закон обрядовый, самое-самое маленькое нарушение. Они говорили, что осквернение не больше, чем горчичное семя. То есть, как бы самое маленькое. Такая пословица. И Иисус Христос употребил эту фразу, когда говорит, что вот, как горчичное семя. Но из него вырастает, ну, как сказать, растение. И это растение, оно выше, чем все остальные злаки. Не надо думать, что оно выше, чем все остальные деревья. Потому что деревья разные бывают, они очень высокие бывают. Здесь речь идет о злаках. Что такое злаки?
Это пшеница.
Ну, пшеница и так далее. Да. Так вот, горчичное семя дает вот как бы такое растение, которое до 3,5 метров. Очень высокое. И иногда похоже на дерево. Вот здесь вы можете посмотреть. Вот даже, ну, говорят, что вот эта фотография горчичного дерева. Ну, я не знаю, правда это или нет, конечно. А
на иву похоже,
да. А с левой стороны мы видим, как бы, да, с правой стороны мы видим, точнее мы не видим, да? Ну там, если приглядеться внимательно, там маленькие-маленькие такие зернышки. Это как бы семя. Ну, абсолютно не важно, какой высотой это дерево на самом деле, не важно, что, какое семя имелось в виду, здесь важна сама идея. Давайте мы немножко порассуждаем. Вот, несмотря в конспект, который я вам раздал, как вы считаете, какую идею Христос хотел донести? То есть он говорит, Царство Небесное подобно семени, которое самое маленькое, но когда выросло, стало таким большим, что там даже птицы небесные укрываются. В чем здесь смысл? Руки давайте. Кто? Так, пожалуйста, Вика.
Царство Небесное новым образом. Начинает существовать, оно сначала маленькое, а потом... возрастает все больше и больше.
Ну да, а как-то Царство Небесное маленькое. Где оно маленькое?
На земле, например, церковь, она же бывает маленькая, потом разрастается и все больше.
Например, да, хорошая мысль. То есть церковь сначала маленькая, там несколько человек, потом больше, 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 да? Очень хорошая мысль. Царство Небесное как церковь. Отлично, разрастается. Еще, пожалуйста, какие ваши мысли. Что имел в виду Христос, когда говорил о Царстве Небесном? Что оно подобно семечке? Да, оно все больше, больше, больше становится в человеке, да, и внутри человека оно становится больше, захватывая все области его жизни, мыслей потихонечку. Вы знаете, вот вы встречали, например, человека, который, ну, допустим, работает, ну, допустим, маляром. Бывал такой человек, да, встречали? Ну, какие вот, какую-то профессию, ну, слесарь, например. Вообще не встречали, да? Где ты живешь, Вика? То есть ремонтирует машины там или еще что-нибудь. И вот такой человек, он на работе маляр или клеит обои, он на работе. А дома он вряд ли говорит об обоях, вряд ли он дома говорит о своей работе. Скорее всего, он там дома отдыхает. Или он поехал в отпуск, он вообще забыл про то, что он там маляр или он слесарь. Так же, да, друзья? Есть работы более увлеченные, например, пчеловод. Пчеловоду встречу, он обязательно будет о пчелах говорить. Но если он уехал куда-нибудь в отпуск или еще куда-нибудь, он тоже старается об этом забыть, чтобы отдохнуть от своей работы. А вот христианин, он так не бывает. Христианин потихонечку, вот Царство Божие в человеке растет, 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 и потихонечку захватывает все его области жизни. Он дома, он христианин, он на работе христианин, он в церкви христианин, он в отпуске христианин, его вся жизнь становится христианской. Когда-то давно я учился в школе, точнее, и однажды мне просто сказали слово о Царстве Небесном, чуть-чуть посеяли в меня, чуть-чуть совсем. И моя жизнь немножечко изменилась, совсем чуть-чуть изменилась. Я стал читать Библию. Вся остальная жизнь осталась как была. Я жил как обычный такой, ну, такой парень, а стал читать Библию. Потихонечку это слово во мне стало расти. Я не только стал читать Библию, я еще и начал собрания посещать. Изменился всего один день в моей жизни. В воскресенье стало приходить не так, как у других людей, а я стал на собрании быть. А потом еще потихонечку стал расти. Я стал посещать другие собрания, в среду и в пятницу. Потом еще потихонечку расти. Я стал от каких-то вещей отказываться в жизни, которые Богу не угодны. Потом еще потихонечку слово росло, росло. И так оно в моей жизни росло, росло. И потом, в конце концов, оно привело к тому, что вообще с утра я просыпаюсь и вечером ложусь. И все время я нахожусь вот в атмосфере христианского присутствия. Потому что, ну, как бы все оно выросло. Хотя, ну, еще есть куда расти. Есть еще какие-то сферы, которые стоит и нужно, чтобы там Царство Божие изменило мою жизнь. Поэтому вот здесь такая идея, что Царство Божие, оно совсем чуть-чуть. Вот или давайте перенесемся на 2000 лет назад. Представьте, Палестина, Израиль, Рим, вот фарисеи там ходят по своим делам, там храм, служение. И вдруг появляется Иисус Христос. Всего один человек. Ходит с 12 учениками своими там. Вроде, казалось бы, ну как бы... маленькая, всего лишь горчичное зернышко, да? Совсем чуть-чуть, согласитесь? Давайте вы перейдете в младшую группу. Стыд и позор. Вот. Что я хотел сказать. А потихонечку, смотрите, вот он пришел, он фарисеям говорит, Христос фарисеям говорит, Царство Божие среди вас. То есть он имеет в виду себя, вот оно среди вас. Но кто-то мог бы сказать, да что это вот там какой-то сын плотника появился, что он может сделать? А посмотрите, потихонечку мир захватывается, захватывается. Через какое-то время страшные гонения пытаются задавить христианство, пытаются, чтобы оно не распространялось. А христианство растет и растет. Тертуллиан пишет, что везде христиане есть, и в царских дворцах, и в самых бедных слоях общества. Везде есть христиане. Власти пытаются заглушить, а христианство растет. В конечном итоге Римская империя падает, да? Оно становится христианской. И христианство распространится дальше, дальше, дальше. В конце концов, вообще полмира стало христианским. Вот так вот Царство Божие растет. Оно растет, как Паша сказал, вот конкретно по месту церкви. Оно растет внутри нас, оно растет в мире. Царство Божие растет и растет и растет. И оно должно расти. Поэтому Христос и приводит эту притчу, что семя посеяно, оно совсем маленькое, но оно даст большой плод. Я хочу привести вам несколько примеров о том, что самая маленькая идея, она может привести к очень серьезным изменениям. Ну вот, например, вот здесь вот, если перевернете страничку, там эти примеры описаны, вы потом можете их дома внимательно прочитать, потому что они достаточно интересные. Вот, например, в Британской империи, это большая империя, она намного больше, была больше, чем сейчас, Британская Британия, да, Уильям Уилберфорс, это был человек, который... начал идею освобождения негров, ну, от рабства. И эта идея пришла к нему при чтении книги о работорговле. То есть он читал книгу о работорговле, как торгуют рабами, как все это происходит. И когда он эту книгу читал, ему мысль пришла в голову, что надо бы негров освободить. И вот однажды этот человек, Уилберфорс, сидел с Уильямом Питтом и другими друзьями у него в саду. Перед ними открывался прекрасный вид, но мысли его были заняты мрачными сторонами человеческой жизни, работорговли. И вдруг Уильям Питт обратился к нему со словами: «Уилберфорс, а почему ты ничего, а почему ты не сделаешь обзор развития работорговли? Ну просто обзор». Идея была посеяна в уме одного человека, и эта идея изменила жизнь сотен тысяч людей. Вот смотрите, интересно. Вот он читает книжку, вот смотрите, читает книжку про работорговлю. Потом эту идею, вот, которая у него в голове засела, у одного человека. Что может изменить идея, которая у одного человека в голове засела? Да, казалось бы, ничего. Он эту идею поделился с друзьями. Потом эта идея больше, больше, больше. И если вы посмотрите, как развивалось вот это освобождение рабства в Британской империи, вы увидите, что от одного человека изменились очень много. Сотни тысяч людей. Кстати, я немножко поделюсь. В Америке тоже идеей, ну как бы освобождения рабства, кто занимался, кто помнит у вас?
Президент.
Как его звали? Нет, Авраам Линкольн. Был такой Авраам Линкольн. Вы знаете, вот ему, вот он занимался вот этой идеей освобождения рабов. И когда вот он умер, Линкольн умер, то тогда же не было Вайбера. И люди не могли писать «умер Линкольн». Но его информация о том, что он умер, разнеслась по всему миру очень быстро. Буквально за один день весь мир знал, что он умер. Знаете как? Ну, там были...
Путем массовой информации.
А какие путем информации? Телефонов не было. Людей. Вы знаете, вот когда эта весть достигла континента африканского, то африканцы передавали при помощи костров эту информацию. То есть это было настолько важно, что вот буквально вот сейчас, друзья, информация быстро разлетается, потому что вайбер, телефон, интернет, тогда ничего не было, вообще ничего не было. Информация могла идти несколько месяцев от одного города до другого города, могла несколько месяцев идти. Люди не знали, что там где-то война началась, и она уже кончилась, эта война, а люди только узнавали об этом. А то, что Линкольн умер, информация разнеслась по всему миру прямо буквально за один день, потому что это было очень важно для людей. А почему? Он освобождал рабов. И, кстати, вот идея одного человека, одного всего лишь, затронула сразу сотни тысяч. Это пример, что идея может изменить жизнь. Второй пример. Смотрите, свидетельство о Христе может начинаться с одного человека. В одной книге рассказывается о том, как группа молодых людей из разных стран обсуждали проблему, как распространять среди людей христианское Евангелие. Они говорили о пропаганде, о литературе, о всех возможных способах распространения Евангелия в 20 веке. Потом говорила девушка из Африки. «Когда мы хотим понести христианство в какую-нибудь нашу деревню, — сказала она, — мы не посылаем туда книг. Мы берем христианскую семью и посылаем ее туда жить, в деревню. И они обращают в деревню в христианство, своей жизнью. Часто это свидетельство только одного человека, будь то в группе или в обществе, в школе или на фабрике, в цеху или в конторе, которое приносит христианство. Один мужчина или одна женщина, один юноша или одна девушка, загоревшись верой во Христа, зажигают остальных». Вы знаете, давайте вот представим себе такую ситуацию, что я вам всем свечки раздал. Всем. И одна свечка горящая. Вот тут стоит одна горящая свечка. А у вас все свечки не горящие. Но это же небольшая проблема, согласитесь. Я подошел к горящую свечку, подотнес, и она зажглась. И у всех, буквально через минуту все свечки горящие. А если каждая ваша свечка зажжет свечки других людей, то сразу можно за короткое время очень много свечек зажечь. Вы знаете, вторая мысль вот об этом семечке. То есть вот семечко, которое посеяно, дает большие плоды, то есть большие всходы. Мы вначале сказали, что это может быть какая-то идея. У человека пришла в голову хорошая идея. Ну, как с этим человеком, который освобождал рабов. Одна идея, пришедшая в голову одному человеку, изменила сотни тысяч людей. Изменила жизни сотни тысяч людей. Вторая мысль очень похожая. Один человек, всего лишь один человек, одно маленькое зернышко горчичное, оно может принести огромный плод. Может быть изменение очень многих людей. Вот давайте представим. Вот у нас в церкви 80 членов церкви. 80. Давайте представим, что в году, ну не представим, мы знаем, что в году сколько дней? 365 дней. Вот представьте, что каждый член церкви, вот один член церкви, вот я, например, я все 365 дней стараюсь засвидетельствовать только одному человеку. Вот я за него молюсь, за одного. 365 дней за него молюсь. 365 дней ему свидетельствую, приглашаю его в собрание. 365 дней я одним человеком занимаюсь. И, допустим, он пришел в церковь и остался. И так все 80 человек. То есть за год один человек привел всего лишь одного человека. Один человек привел одного человека. Через год наша церковь сколько будет членов церкви? 160. А через два? А через три?
640.
А через четыре?
1280.
1280 через четыре года. А через пять?
2460.
2460 через пять лет. Посмотрите, один человек в год. А давайте представим, что не один человек в год, а один человек в три года. Это очень мало. То есть один человек член церкви привел всего лишь одного человека в церковь за три года. Это же немного, согласитесь. Но через три года наша церковь увеличится в два раза. Через шесть лет в четыре, да? Посмотрите, какой огромный рост. Всего лишь одно маленькое семечко, но оно дает огромный плод. Даже если совсем маленькое. Вот я знаю пример, когда в одно село, ну не очень, ну как большое, достаточно село, ну как бы районный центр, туда приехала всего одна семья, и в этой семье всего лишь одна жена, ну в смысле вот муж не был верующий, а жена была верующей, и все. Друзья, через 5 лет там была церковь. Через 5 лет. Потрясающе. То есть маленькое горчичное семя может дать большой плод, если человек его использует правильно. То есть если он сам это горчичное семя. Третий момент. Вика, проснись. Проснись и пой. Смотрите. В истории христианства был один потрясающий пример. Запомните имя такого человека. Его звали странное имя такое. Телемах. Телемах. Кто-то слышал такое, нет?
Нет.
Телемах. Это был отшельник, который жил в пустыне. Однажды он пошел в Рим. Ну, по преданию был глаз Божий, который сказал ему, иди в Рим. Ты должен быть в Риме. Он пришел в Рим. И тогда в Рим был формально уже христианским, но там еще продолжались гладиаторские бои. Вы знаете, кто такие гладиаторы?
Да.
Это такие воины, которые на потеху публики сражались между собой.
Или со зверями,
а? Да, хлеб и зрелище, такой был лозунг. Хлеб и зрелище, то есть поесть и посмотреть. И они сражались или со зверями, или с собой. Но вся проблема была в том, что эти драки были настоящие, то есть до смерти. Часто очень гладиаторы погибали. И народ радовался, что гладиатор погиб. И вот когда Телемах пришел туда, вот на это место, где были гладиаторские бои, он нашел место, где проводились игры. В амфитеатре, где проходились игры, было уже собрано 80 тысяч человек. Представляете? 80 тысяч. Телемаха это привело в ужас. Разве эти люди, именуемые христианами и убивающие друг друга, разве они не дети Божии? Телемах выскочил со своего места прямо на арену. А его знали, что он святой, живет в пустыне, его почитали. И стал между гладиаторами. Его оттолкнули, но он пришел снова. Толпа негодовала, в него начали бросать камни, а он опять становился между гладиаторами. Надзиратель дал команду, меч блеснул на солнце, и Телемах упал мертвым. И вдруг воцарилась тишина, когда толпа осознала, что произошло. Святой лежал на земле мертвым. В этот день в Риме что-то случилось, потому что с тех пор в Риме никогда не проводили гладиаторских боев. Своей смертью один человек очистил империю. Кто-то всегда должен начать реформацию, пусть даже не в целом народе. Пусть он начнет это в своем доме или на своем рабочем месте. Когда он начинает, ни один человек не знает, чем закончится это преобразование. Вы знаете, один человек... Ну, умер, но зато изменилась империя, да? Вот можно сказать, что это человек как горчичная семечка, можно или нет?
Да.
Но изменения какие колоссальные. Я вам расскажу один пример. Я знаю одну семью. Давай я кошку открою, потому что уже жарко стало. Я знаю одну семью, в которой выросли мальчики. Ну, там, наверное, штук 7 мальчиков человек. И все такие, как на подбор. С ними дядька Черномор. Такой, знаете, такие все задействые. Вообще просто сил нет. Они все погодки. И вот 14 лет, 15, 16, 17, 18, вот такие вот. И все такие сильные, плечистые. У нас даже был случай, когда мы их в лагерь не хотели пускать. Потому что, ну, такие они, очень агрессивные товарищи. И вот, и однажды среди этих ребят, у одного парня, появилось желание стремиться к Богу. У одного только. И он поделился со служителем этим своим желанием. Но, говорит, у меня есть переживание, что как бы я все равно ничего не изменю ситуацию. Потому что мои вот братья, они только смеются над верующими. Им вообще ничего не надо. И вы знаете, и вот служитель ему сказал такую мысль. Ты делаешь, что считаешь правильным. И вот ты не знаешь, чем дело кончится. И он стал молиться один. Причем он из них был такой, ну, как бы среднячок. То есть не самый слабый, не самый сильный, средний. Стал молиться, посещать собрания. Прошло время, второй брат посмотрел на него, и его сердце коснулось. А почему так происходит? Я тоже... Стал сердце обличать. Третий, четвертый. Через какое-то время все они покаялись. Все покаялись и все стали членами церкви. Друзья, посмотрите, начинается иногда с одного человека. Вот здесь написано, что реформация начинается с одного человека. Нам иногда кажется, что мы ничего изменить не можем. Ну, мы слабые, мы бессильные такие, у нас нет сил, нет возможностей. Но на самом деле всего лишь один человек может изменить очень много. Вы можете изменить в своей семье очень много. Вы можете в своей школе изменить много. Вы можете... в своей подростковой группе много изменить. Если вы будете вот этим горчичным семечком, которое вырастет, и даст огромный плод. Ну и последний пример, друзья. И в то же самое время эта притча, как ни одна другая из тех, что рассказывал Иисус, говорит о нем лично. Ведь его ученики, должно быть, иногда впадали в отчаяние, потому что их так мало, а мир так велик. Как смогут они когда-нибудь завладеть им и изменить его? И тем не менее, с Иисусом пришла в мир непобедимая сила. Английский писатель Герберт Уэллс сказал однажды: «Христос – доминирующая фигура в истории. Историк, не имеющий вообще никаких богословских убеждений, поймет, что попросту нельзя честно описать прогресс человечества, если не поставить на самое первое место бедного учителя из Назарета». В притче Иисус говорит ученикам и своим сегодняшним последователям, что не надо разочаровываться, что каждый должен служить и свидетельствовать на своем месте, что каждый должен быть маленьким началом, которое распространится, пока, наконец, земные царства не станут царством Божьим. Вы знаете, это очень яркое, хорошее заключение вот этой притчи. Что действительно, вот мы уже говорили, что сам Христос, он скромный сын плотника, да, ну, внешне. Больших богатств нет, ничего нет. И ученики, которые за ним пошли, возможно, они смущались. Ну, действительно, ходим постоянно пешком, постоянно в посмеянии от народа, нас постоянно хотят убить. Но уже оно прошло время, и вот это горчичное зерно дало огромный плод. Огромный плод, огромное дерево принесло. Поэтому мне хотелось бы, чтобы эту притчу хорошо запомнили. Что вот в нашей жизни не надо пренебрегать вот этим малым, что у нас есть. И не надо пренебрегать тем, что мы сами тоже малые. Что мы совсем не значащие ничего. Что мы, может быть, как бы и слабые. Но если мы станем этим горчичным зерном, мы можем много изменить. Вот как бы введение я закончил. У меня будет вторая часть, а потом третья. Есть какие-то вопросы у вас? Вы поняли саму притчу? Притчу поняли, да. Теперь давайте немножко пройдемся опять по этой самой притче, заново, и разделим ее уже на две части. На две части. Первая часть этой притчи, такая практика нашей жизни, это малое семя, которое проникает в нас. Малое семя, которое проникает в нас. Вот представьте, вот я расскажу вам один реальный пример. Один человек, нет, начну с другого. Однажды мы ехали на машине и увидели дерево, обвешанное полностью такими ленточками, и там стоял идол. Это первый случай. Второй случай, однажды мы с моей женой Аней видели такой храм, это было на Филиппинах, такой храм, который весь разрисован драконами, весь в драконах, жутких таких. И среди этих драконов на коленях стоял человек и молился драконом. Ну, язычник. Вот теперь представьте себе, вы хотели бы быть на их месте, вот на месте этого человека. А вот представьте себе, что вы молитесь дракону, или что вы поклоняетесь вот этому дереву, которое там, вот вырезан идол там, и вот эти ленточки вешаете. Вот мерзко вам становится или не мерзко? Нет. Внутри как-то страшно, да, там, фу, идолы вот такие-то. Или, ну, трудно себе это представить.
Мерзко, но только как-то
непривычно. Ну и главное, что это же, понимаешь, это же бесы. Это же не просто там идол нарисованный, это же бесы. Вот быть в общении. Вот мы тогда зашли туда, ну, мы в сам храм не зашли, а вот рядом, он стеклянный, видно все. И нам говорят охранники, туда внутрь нельзя заходить. Я говорю, что я туда бы не пошел. Там бесы сплошные. А этот человек стоит на коленях несколько, ну, говорят, что там несколько часов даже стоял. Очень долго стоит на коленях.
Настоящий человек?
Конечно. Настоящий человек молился там.
Какая картинка?
Настоящий человек молился там. Так вот, слушайте, вот один человек... Он был в нашем братстве проповедником. Проповедник, все такой, ну, неплохой, кстати, проповедник.
Дракон настоящий?
А? Нет, дракон нарисованный. Вот, был проповедником. А потом я про него спрашиваю, говорю, ты знаешь, он ушел из церкви. А уже лет, ну, лет 15 он был в церкви проповедником. А куда ушел? Он ушел в это, в Веды. Это такая, ну, есть индуистские веды, а есть как бы славянские, а, вот славянские веды. То есть это чистое язычество. Бог Перун, бог там, какие там, а? Не, ну Зевс это греческий, а это вот русский, как называется? Я даже не знаю. И вот он реально поклоняется. вот реально вот поклоняется вот этим богам. Из дерева, из вот этих вот водяным там всяким. Я спрашиваю, а как получилось так, что человек, который был проповедником, знал Иисуса Христа и вдруг ушел вот к этим богам? И оказалось, знаете, как получилось? Оказалось, что когда-то давным-давно он прочитал книжку одну, в которой было написано, что вот эти вот веды, это все правильно. И он стал о ней думать и размышлять. И вот оно стало в нем двигаться, вот это, расти. И в конечном итоге оно стало продать ему работу свою. И он его в свое время, когда еще была возможность, не выкорчевал и не убрал. И оно привело к нему к тому, что он в конечном итоге отступил от Бога полностью. Посмотрите, вот насчет этого семечка я хотел сказать две вещи. Первое. Оно работает как в положительную сторону, так и в отрицательную. Если в положительную сторону, то есть Царство Небесное подобно семечке. То есть вот доброе что-то получаете, и оно в вас растет. Что-то хорошее прочитали, и оно в вас растет. Что-то доброе прочитали, и оно в вас растет. Но то же самое работает и в обратную сторону. Прочитали что-то плохое, увидели что-то плохое, узнали что-то плохое, и оно тоже начинает в вас расти. С семечком сравнивается не только Царство Божие, но с семечком сравнивается и грех. Написано, смотрите, чтобы какой злой корень не укоренился в вас, чтобы не вырос и им не осквернились многие. Поэтому для вас очень важно следить, чтобы доброе семя в вас попадало. Я поэтому хочу, чтобы вы каждый день Библию читали. А плохое семя в вас не попадало. И это от вас зависит. Обратите внимание, как здесь написано. Царство Божие подобно человеку, который посеял доброе семя на поле своем. Кто сеет? Человек сеет, да? Не Бог сеет. Человек сеет. То есть ты сам лично можешь вечером прийти и что-то посеять. То есть или открыть интернет и посмотреть всякую ерунду, или можешь посмотреть хорошую, почитать хорошую книгу или послушать хороший рассказ. Добрый и правильный. Человек сам сеет. А вот когда вы в интернете что-то смотрите неправильное, я не говорю даже сильно греховное, просто какой-то, знаете, там, развлекалку какую-нибудь, вы не думайте, что вы ничего не делаете. На самом деле вы засеиваете свое сердце определенными семенами. Они мелкие, там ничего не значащие. Там кто-то говорит, да я посмотрел один раз, это вообще ничего не значит. Да, ничего не значит, согласен. Маленькая семечка, как горчичная. Но оно когда-нибудь вырастет. Когда-нибудь человек обязательно узнает. Я вот расскажу вам про одну девушку христианскую. Ну, она выросла в христианской семье. И она посмотрела один раз какой-то фильм или сериал какой-то. Не помню. Короче, в этом фильме или сериале девушка молодая вышла замуж, ну, за человека, которого она любила. Они жили, а потом они поссорились. И она своему жениху говорит, ну, мужу уже точнее говорит, раз мы с тобой поссорились, все, я от тебя ухожу. И ушла. Вот в фильме это было. Ну, вот эта девушка посмотрела, ну, прошло время, и она в свое время сама замуж вышла. И у ней, она уже забыла про этот сериал, про этот фильм, забыла давным-давно. Потом прошло время, и она с мужем своим поссорилась. Так бывает, даже в христианских семьях поссорилась. И вот откуда ни возьмись, у ней в мыслях вот эта картина. Что вот, и она своему мужу говорит, так, тогда я тебе ухожу. И ушла. Ну вот, и что теперь делать? Она потом, стоп, что я натворил-то? Она пошла служить в церкви, говорит, а потом ей служитель спрашивает, извини, а с чего ты вообще так поступаешь? Кто тебя так научил поступать? Чего? Мама так тебя научила поступать? Или папа, или что? Она думала, говорит, да вот я фильм смотрела, вот там так фильм сделали. И она так поступила, потому что, ну, потом, конечно, она вернулась, там было примирение, там все это решили, все, она вернулась, слава богу, она покаялась. Но сам факт, она сама удивляется, откуда она так могла поступить? С чего она вдруг так сделала-то? Оказывается, когда-то давно ей семечко посеяло сердце. Вот, друзья, это очень важное понимание. Что вот что мы в сердце свое сеем? Семечко, пусть вообще не мелкое такое, вообще такое, даже на него смотреть, ну, как бы, оно ничего не означает. Но в какой-то момент времени оно даст эффект. Вот давайте такой эксперимент мысленный проведем. Вот перед нами весы. Вот весы. И вот мы на... Представляете, вот знаете весы, да, такие? И вот на одну сторону весов мы положили одну маленькую частичку соли, вот эта мелкая соль, мелкая соль. Вот взяли вот одну зернышко соли и бросили на весы. Как вы думаете, весы перевесят или нет?
Нет.
А нет. А две?
Нет.
А три?
Нет.
Ну, я продолжаю. А 4?
Нет.
А 5?
Нет.
А сколько надо?
20.
Почему? А 19?
Ну,
потому что
мешочки, например.
А 19? А 18? А 17? А 16? А 14?
Нет.
А 15? А 14? Вот понимаете, вот мы не знаем, да? Согласитесь, мы не знаем. Казалось бы, вот казалось, маленькое ничто, маленькое ничто. Я когда был маленький, совсем маленький, в первом классе учился, мне один мальчик, мой друг Сережа, изо всех сил доказывал так, что аж покраснел, что пылинка ничего не весит. Вот он мне доказывал. Денис, пылинка ничего не весит. А мы с ним спорили, вот я помню, что мы спорили, аж подрались мы чуть минут. Что мы спорили? Я говорю, пылинка весит. А он говорит, она ничего не весит. А знаете, почему я доказывал, что пылинка весит? Как, ну, вернее, не почему, а как я ему доказал, что пылинка весит?
Что у нас садится, может, что-то.
Ну, кстати, нет, я до этого не догадался. Мы еще это не изучали. Я говорю, если взять много пыли весит или нет? Он говорит, весит. Ну, раз много пыли весит, значит, каждая частичка тоже весит. Потому что если бы каждая частичка ничего не весила, значит, и все вместе бы тоже ничего не весило. Так же, да?
Да.
Вот вы знаете, иногда кажется, что... Вот оно такое маленькое, оно ничего не стоит. А на самом деле оно стоит. Просто не сразу и не так заметно. Но с другой стороны, то же самое касается и Царствия Божьего. То есть если что-то доброе в нас сеется, что-то хорошее, оно маленькое, незаметное. Вот причина собрания. Вот иногда, знаете, ну, в прошлый раз об этом с вами говорили. Пошел человек на собрание, послушал проповеди. Ну, не очень яркие проповеди, не очень интересные. Ну, и ушел. Его спросят, а что там тебе... Ну, засело в сердце, что запало? Он сказал, да ничего не запало. Это ему так кажется, что ничего. А на самом деле что-то посеялось. И это очень важно. А второй момент, который я хотел сказать о вот этих частичках, вот об этих горчичном семени, что мы сами с вами можем быть людьми, которые сеют в других людях вот это горчичное семя. Я расскажу вам один пример. У меня был такой, ну, как сказать, друг или хороший брат, не знаю, как назвать, такой добрый товарищ, ну, худрук, наверное, Володя Хуберьянц. Он, почему был, говорю, потому что он уехал в Канаду жить. Мы с ним сейчас редко общаемся. Но раньше общались очень-очень часто. А? Да. И вот однажды нас, братья, с ним попросили поехать в одну местность, где образовалась какая-то группа непонятных христиан. Они сами по себе собираются, но кто они, что они, неизвестно. И братья попросили нас туда поехать, чтобы... Мы выяснили, кто это за люди.
А называли себя?
Никак не называли. Просто верующие. Мы к ним приехали, они собирались в частном доме, и оказалось, что это харизматы. Знаете, кто такие харизматы?
Да.
Они там пляшут, прыгают, кричат, все такое. И у них чудеса всякие совершаются. Ну, якобы, точнее. И вот мы с Володей там побыли, и они нам стали рассказывать всякие чудеса. Вы знаете, у нас чудеса происходят вообще. Мы помолимся там, Бог... Человека исцелил, мы помолились, там Бог нам денег послал, мы помолились, вот чудеса такие рассказывают. И вот мы их убеждали, братья, вам надо возвращаться к Богу, вот это все харизматия, все есть это. А они говорят, Денис, ты хороший парень, но нам тебя жалко, ты слепой, ты не видишь Божьи чудес, так далее. И вот когда мы с ними уже уезжали, с Володей, я эту историю рассказывал вам уже, когда мы с Володей уезжали, когда с Володей уезжали, Володя говорит, друзья, я вам скажу одно только единственное слово. Одно слово. Когда в вашей жизни будут происходить чудеса, вы обязательно смотрите, эти чудеса настоящие, или вам только так кажется. И все. И мы уехали. Мы едем, говорим, Володя, зачем мы поехали? Да если бы я знал, что там харизматы, я бы в жизни не поехал. Харизматов вообще перебить ни в чем невозможно. Это бесполезно, мы потратили время. Только полдня туда ехали обратно, сейчас в ночь возвращаться. Зачем нам это надо? Так вот, ну и расстроился. А он говорит, ничего, мы слово сказали, все будет нормально. Вы знаете, прошло некоторое время, звонит мне, Володя же уехал в Канаду, звонит мне один из этих людей, приезжайте. Опять, я приехал, он говорит, мы отказались от харизматии полностью, ушли. Я говорю, а почему? Он говорит, когда вот вы уезжали, ваш друг сказал, что вот такое слово, и это слово мне в сердце запало, я стал о нем думать об этом слове, я стал о нем переживать об этом слове, что надо проверять, от Бога ли это все? И стал проверять. И когда какое-то чудо случалось, якобы чудо, то я стал проверять, и оказалось, что это никакого не чудо. Все это то ли нам кажется. Я вам рассказывал, как они там женщину пытались воскресить, да?
Нет.
Вот, ну я друг, вот им рассказывал, когда в прошлом году. Но там у них соседка умерла, а они решили ее воскресить, эту соседку. Вот, и пришли к соседям, говорят, вы не хороните ее. Мы будем молиться, она воскреснет. Ну, представьте, да? И вот они пришли, а они позвонили в одну харизматическую церковь и говорят, поддержите нас молитвой по телефону. И вот они пришли на собрание, ой, на собрание, в этот дом пришли, и стали вокруг нее ходить и говорить, что воскресай, там Бог тебя воскресает, и все. А те по телефону молятся, вся церковь там харизматическая, вот, молится. И вдруг, он говорит, я слышу по телефону, мне говорят, ура, аллилуйя, аллилуйя, мы видим, как она воскресает. Они по телефону мне говорят. А я вижу, что она не воскресает. Я говорю, братья, она не воскресает. А они уже трубку положили, все, аллилуйя, и уже там объявили, что она воскресла. То, все, в той церкви уже объявили, что воскресла. А они говорят, видим, что она не воскресает, все. Короче, она не воскресла, ее похоронили. И вот мы сидим, говорит, дома, грустно, грустно такие, грустно. Нам же Бог сказал идти воскресать ее, Бог сказал. А в это время одного из них не было с ними, он был там где-то в кафе. И вот он приходит такой вечером, говорит, братья, что такие грустные сидите? А он говорит, да вот, не воскресла. Ну как не воскресла? Она воскресла, я ее видел. Я был в кафе, там сидела женщина, и мне Бог сказал, это она сидит, она воскресла в духе, и вот она сидит в духе. Вот. И они такие, аллилуйя, Бог воскресил ее в духе. А потом когда дело, когда ну, вечер уже настал, там, на следующий день, я сижу и думаю, почему Христос воскрешал людей не в духе? Почему вот Лазарь воскрес? Так вы же воскрес, да? Почему сын вдовы из Наина воскрес? Так воскрес. А у нас все в духе получается. Почему так? И он говорит, я вспомнил это слово, вот этого вот, говорит, Володя, что он проверяет. И вот это слово начало во мне действовать. И это слово привело к тому, что вся эта группа вышла опять харизматически. Они отреклись от этого дела. Стали баптистами, обычными, нормальными баптистами. Вы знаете, вот иногда совершенно неизвестно, как произойдет наше слово. Какой эффект? Вот вы в школе, например, скажете своей подружке там, или своему другу какое-то слово. Вам кажется, что он его не заметил, проигнорировал. Вам покажется, что оно вообще прошло впустую. А потом пройдет время, оно в нем начнет действовать. И этот человек будет задать вопросы, оно будет его касаться, будет переживать. Он будет переживать об этом. Может быть, не сразу, может быть, годы пройдут. А потом скажут, а вот мне в школе говорила там моя подружка или мой друг говорил, и я точно сейчас вспомнил это. Вы знаете, это очень важно, чтобы мы тоже могли сеять, чтобы мы могли говорить кому-то. Вот у вас в домашнем задании, посмотрите, там написано, составьте список людей, которых вы хотели бы видеть в церкви. Ну пусть это будет немного человек, пусть там 5-6 человек. Прямо напишите дома, напишите на листочке. Составьте список людей, которых вы хотели бы видеть в церкви. Вот у вас тут на вашей задании написано. А второй вопрос. Что вы можете сделать для того, чтобы они были в церкви? Вот подумайте об этом. А? Что?
Рассказать.
Ну не только это, вы еще что-то можете сделать. Давайте мы в следующий раз об этом поговорим. Я уверен, что в наше время христианство ослабело в вопросе свидетельства. Очень ослабело. Нам кажется, что мы живем в своем каком-то сообществе, и этого достаточно. А на самом деле вокруг нас огромное количество людей, которым нужно вот это горчичное семя. Оно маленькое, оно ничего не значащее, ничего не стоящее. Вы знаете, вот расскажу один пример. Покаялся один человек. Ну, даже два примера скажу. Покаялся один человек. В церковь пришел, все, стал верующий христианин. А когда его спросили, вот кто тебя засвидетельствовал? Он говорит, мне засвидетельствовал вот один человек, он учился в институте, большой институт, большая столовая очень, много людей. И он говорит, мне засвидетельствовал один парень. А как его зовут? Говорит, я не знаю. Да? А как же он вас засвидетельствовал? А что он вам сказал? Он говорит, он мне ничего не сказал. Он говорит, как ничего не сказал? Ну так. Он говорит, а как он вас засвидетельствовал? Он говорит, каждый раз я видел в столовой, каждый раз он молился перед едой. Я, говорит, его не знаю, кто он, я не знаю, откуда он. Он мне никогда ничего не говорил. Но говорит, я приходил в столовую, там студенты, все там веселые, там шуточки, все. А он возьмет, поставит, встань, помолится и сядет. И я думаю, что за человек такой? Почему никто не молится, а он молится? Почему так? Почему вот... И говорит, я его ничего не спрашивал, он мне ничего не говорил. Я просто пришел в церковь. Вот, друзья, нам иногда кажется, что это... Ну что такое помолиться перед едой? Это же горчичная семя, это ничего не значит. Но у кого-то оно выросло в дерево. Понимаете? А вот еще один пример. Это мне рассказал один молодой брат, который в церковь покаялся. Покаялся, уверовал в церковь. Ну, он был в церкви, в смысле, он был из верующих подростков, но у него был период, когда он хотел в мир уйти, потом еще что-то, а потом он стал верующим. И он мне рассказывает, что его привлекло к Богу. Однажды, говорит, они на собрании, большое собрание, они решили такую шутку сделать. Взяли кнопку и положили под одному брату под мягкое место. Вот. Ну а как это было? Говорит, в общем, пением пели. И, говорит, незаметно я прошел, положил ее на свое место, вернулся. Ну, никто меня не заметил. Ну, как бы брат не заметил. А когда сели, этот брат, хоп, сел. Ну, и видно, что сел. По его лицу видно, что на кнопку сел. И он там глазами зырк, смотрит. И на меня. И смотрит на меня. И понял, что это я. Прям сразу он понял, что это я. Берет записку и пишет на записке. Записку передает и отправляет ее. А этот мальчик смотрит, ну, парень, ну, юноша, смотрит и думает, куда записка пойдет. И записка идет записка. И вот до отца дошла этого мальчика. И, ну, мальчик думает, сейчас отец развернет и прочитает. А оказывается, эта записка не отцу дальше, а отец дальше передает. Ну, там подписано же кому. Отец дальше передает. До пресвитера дошла. Ну, думаю, сейчас пресвитер развернет и прочитает. Она не дальше идет. Идет, и до него дошла, до этого мальчика. И там написано ему, и прямо его имя написано. До него записка, он открывает ее, а там написано, да благослови тебя Бог. И все. И ни папа не узнал, ни пресвитер не узнал, никто не узнал. Этот дяденька большой, он никому не сказал. А сказал, да благослови тебя Бог, и все. И он говорит, меня так это сильно коснулось слово, так сильно меня коснулось, что человек, вот я какой-то, ну как знаете, говорит, молокосос, да, такой мелкий какой-то, вообще там. И тут такому человеку, уважаемому, и так сделал, а он меня еще и благословил. И это слово начало в чем действовать, и привело его к тому, что он потом, ну, как бы уверовал и стал членом церкви. Я к чему это говорю? Вот мы должны говорить слова хорошие, добрые, вот в нашем окружении. И я думаю, что это приведет к большому-большому благословению. И мне бы очень хотелось, чтобы вы выполнили это домашнее задание очень тщательно. То есть, чтобы вы не просто выписали наугад имена, а чтобы вы прям конкретно подумали, вот кого бы вы очень сильно хотели видеть в своей церкви?
Да.
А? Ты сказал букву Д.
Да.
Ты сказал Д.
А дальше хотела сказать Ж.
Даже. И, а после даже?
Уже не хотел.
Уже не хотел. Смотрите, и вот когда вы вышли, давайте ограничим 5 человек, не больше 5 человек, не больше. Не больше, кого бы вы хотели видеть в церкви, а?
Можно одного.
Можно одного.
Ну,
можно пятерых. Вот. И подумайте, а что вы для этого сделали? Иногда вам покажется, мальчики, вам покажется, а что вы можете для этого сделать? Это же невозможно. Но ваша задача посеять все маленькое-маленькое семечко. Вот это ваша задача. И тогда будет большое благословение. Есть ли у вас какие-то вопросы, пожалуйста?